здравствуй, Карл. О,
здравствуй.
О, тебя не узнать.
Да.
Сгорел. О, брюшко за 2 месяца как глобус стало.
Чего я сброшу?
Ну, рассказывай, рассказывай, где был, что видел. Доволен ли отпуском?
Садись. Где был, спрашиваешь?
Да.
Сначала Ривьера.
Так.
Канны. Потом Приморские Альпы.
О-о-о.
И, наконец, 8 дней в Париже.
Не дурно.
Я думаю. Да. Прохаски у меня.
У меня?
Хорошо, папа. Сейчас идем.
Что там стряслось?
Мой тесть хочет поговорить с нами. Он говорит, что это очень важно. Тебе уже звонили в отдел.
Ну что ж, пойдем. Видимо, опять рабочие бунтуют. Их большинство, если придаешь значение демократическому фасаду, нужно, чтобы это большинство было хорошо настроено.
Здравствуйте, фрейлин Марта.
Здравствуйте, господа.
Здравствуйте.
Шеф
здравствуйте.
У себя?
Да, господин Филлипс, он ждет вас. Что-то случилось.
Угу.
Он очень взволнован. Господин Дюмбер тоже там.
Благодарю вас.
Пожалуйста.
Да.
Разрешите, папа?
Да, да. Прошу вас, проходите.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Пожалуйста, садитесь. Ну что ж, мне кажется, дорогой Дюмбер, самое лучшее, если вы повторите сейчас все то, о чем доложили мне.
В группе Б учебных курсов есть некий Томас Шмидт. Его отец работал на заводе еще до войны. С 55-го года он опять у нас. Этот Томас довольно дерзкий, хотя и смышленый парнишка. Так вот, вчера группу должен был посетить господин Филлипс.
Да, я собирался. Но,
подожди, подожди, Карл. Дело гораздо серьезнее. Продолжайте, прошу вас.
Ну, я решил зайти к ученикам. Здравствуйте, говорю ребятам. Как идут дела? Грязновато что-то у вас в цеху. А ведь вы сегодня ждете господина Филлипса. И вдруг этот самый Томас бросает реплику. Невелика шишка. Господину Филлипсу нечего строить из себя важную фигуру. В России он заочно приговорен к 25 годам за то, что расстреливал ни в чем не повинных людей. Откуда у вас такие данные, я спрашиваю? Это ложь? Нет, не ложь, говорит этот прохвост Томас. Мой отец был свидетелем по делу господина Филлипса на заседании русского военного трибунала.
Черт побери, вот это да. Да,
этот негодяй у нас на заводе.
Да.
Это невероятно.
Итак, кто хочет высказаться первым?
Разрешите? Если мы сможем доказать, господин Рэклин, что это клевета, то дело следует передать в прокуратуру. А Эрнста Шмидта, отца этого прохвоста, немедленно уволить.
Вы упускаете из вида, что Шмидт работал на заводе еще до войны. Увольнение его вызовет волнение среди рабочих. Мир, который с таким трудом сохраняется до предприятия, окажется под серьезной угрозой. Поэтому я полагаю...
Может быть, вы предложите наградить его?
Ну, награждать его, конечно, не следует, но...
Но я думаю, господа, нам надо придерживаться средней линии. Я против того, чтобы сразу передавать дело Шмидта в прокуратуру. Сделаем так. Доктор Прохаска вызовет к себе Шмидта и поставит перед выбором либо опровержение, либо прокурор. Под опровержением я понимаю его письменное заявление, которое будет вывешено на черной доске. В этом документе он должен подтвердить, что показания, данные им русскому военному трибуналу против моего зятя, были ложными. По какой причине, мне безразлично. Он может сказать, что его заставили, нам все равно. Итак, остановимся на этом. Вас, доктор Прохаски, прошу приниматься за дело.
Слушаюсь, господин генеральный директор.
Опровержение или суд? Как же быть? Подписать опровержение, выступить в роли лжеца перед рабочими или потерять работу, только не попасть в лапы судей? А какое дело суду до того, что было в России? В конце концов, я ведь сказал тогда правду.
Эрнст, Эрнст, нечего думать. Придется писать опровержение. Другого выхода нет.
Даже несмотря на то, что я прав? Несмотря на то, что я могу ответить за каждое сказанное мною как свидетелем слова?
Да, Эрнст. Ты не сможешь в суде противостоять такой фигуре, как Рехлин. Он всегда останется правым.
Я открою.
Хорошо.
Бух, входи, входи. Василий, это мой коллега по работе.
Здравствуйте, фрау Шмидт.
Здравствуйте. Проходите, садитесь, пожалуйста.
Благодарю вас. Бук. Эрнст. Эрнст, это провокация. Провокация и больше ничего.
О какой провокации вы говорите, господин Бук?
Спектакль. Спектакль, который устроила дирекция с вашим мужем. Это звено в длинной цепи различных мер, чтобы прибрать рабочих к рукам.
Преувеличиваешь, Бук.
Нет. Ты очень недальновиден, Эрнст. Такие, как ты, всегда спохватываются, когда уже поздно. Ну и что же ты собираешься делать?
Напишу опровержение.
Я так и думал. Эрнст, Эрнст, ты не имеешь права соглашаться на опровержение. Я пришел поговорить с тобой об этом.
Да, ну а что ему остается делать?
Что делать? Да нельзя опровергать свои показания, данные советскому суду.
Ты что? Ты что, хочешь, чтобы меня они посадили?
Нет, Эрнст, нет. Но если ты будешь последовательным, они ничего не смогут с тобой сделать. А у рабочих откроются глаза, пойми. Ну, послушай, Эрнст, неужели ты не понимаешь, что они используют эту возможность, чтобы нанести удар всем рабочим нашего предприятия? Вот видите, скажут они, как мы расправляемся с тем, кто осмеливается выступить против одного из нас. Мы сильны по-прежнему.
Разве не так? Эти рехленые филицы снова у власти.
И только потому, что это допустили такие, как ты.
А если я этого не допущу? Я завтра же потеряю работу. Я останусь у разбитого корыта. Все, что я собрал здесь своими руками, они отберут у меня, если я не внесу очередного взноса. Жене придется бегать по городу в поисках места уборщицы. А сын... А сын так и не закончит учение. Нет, 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 только не это. Спасибо тебе, что зашел, но я не родился героем, и они это поняли.
Папа, я все слышал. Ты не сделаешь этого.
У меня нет другого выхода, Томас.
Но ты же не должен этого сделать.
Томас, ты хочешь, чтобы отца посадили в тюрьму?
Как они могут его посадить, раз он сказал правду? Нет, папа, я прошу тебя.
А если отца посадят, на что мы тогда будем жить?
Но, папа, я не понимаю. Ты говоришь, что если не сделаешь того, что требует генеральный директор, тебя арестуют. А разве Рехлин может приказывать суду и полиции?
Ах, Томас, Томас.
Станешь постарше, поймешь.
Ну ладно, я пойду. До свидания, фрау Шмидт.
До свидания.
А ты все-таки подумай, Эрнст. Ведь если ты напишешь опровержение, у прокурора будет повод предать тебя суду за ложные показания против Филлица. Они наверняка используют эту возможность. Подумай, Эрнст. Ну, будь здоров. Если я тебе понадоблюсь, ты знаешь, где меня найти.
Спасибо. Да. И все из-за болтливости собственного сына. Ах, Томас, Томас, ты уже не маленький, мог бы соображать.
Папа, я думал...
Ай, мог бы соображать, что можно говорить и чего нельзя. Думал, думал. Дай бумагу и ручку.
Папа?
Дай бумагу и ручку.
Что там такое?
Это какое-то объявление или заявление.
Ну, кто же?
А, это Эрнст Шмидт дает опровержение.
Какое? Опровержение.
Фридрих, прочитай, что там написано. Так, для сведения коллектива акционерного общества станкостроительные заводы Рехлина. Так, я заявляю следующее. Во время моего пребывания в русском плену советские власти принудили меня дать ложные показания против обер-лейтенанта Карла Филлица. Эти показания совершенно не соответствовали действительности и были выдуманы. Поэтому приговор, вынесенный заочно советским военным трибуналом господину Филлицу, является во всех отношениях неправильным. Я очень сожалею о своих действиях в указанный период и объясняю их только теми условиями, в которых я тогда находился. Эрнст Шмидт.
Ну и Шмидт.
Зачем это ему надо было?
Писать такую чепуху?
Ну да. Наверное, дирекция заставила.
Но ведь вас сейчас могут судить за ложные показания.
Будь спокоен. Рехлин этого так не оставит.
Хорошо, что я не пришел раньше, да? Ты, наверное, только что вернулся.
Почему? У тебя ведь было сверхурочное сегодня.
Ой, тебе не мешало бы что-нибудь предпринять для укрепления памяти, Йохан. Сегодня же среда.
Среда? Ну и что?
Ну и что? Я же тебе в прошлую пятницу говорила, что Грета Рехлин пригласила меня в среду на чашку кофе.
Ой, верно, но я совсем забыл. Ну и как? Понравилось тебе в доме дочери великого Рехлина?
Ну, между прочим, сверх ожиданий было очень мило. Одну минуту, я только приготовлю бутерброды.
Марго, ты не очень только старайся. Мы ведь можем пойти куда-нибудь поесть.
Нет, нет, ни в коем случае. Эти ужины в кафе стоят уйму денег. А дома, к тому же, ничуть не хуже. А куда уютнее.
Да, это действительно уютнее.
Так, а ты знаешь, почему я приняла приглашение Греты Рехлин?
Почему?
Я полагала, что этим хоть немного смогу помочь тебе получить практику и встать на ноги. Вот.
Что?
Ну, ведь все говорят, что связи нужно использовать.
Да.
Ну, и почему бы и нам не побыть с волками по волчьи хоть один разок, а?
Эх ты, маленькая моя волчица.
Ну, совсем не смешно. Или, может быть, я напрасно все это, а?
Да нет, ну что ты, Марго. Это очень мило с твоей стороны. Очень мило. Только пойми меня правильно. Другой на моем месте непременно воспользовался твоим знакомством. Но мне это не нравится. Ты уж извини, дорогая. Я надеюсь, ты ничего не говорила им о том, что на предстоящем процессе я буду защитником Шмидта?
Как ты можешь так подумать, а? Зачем же я буду рассказывать чужим людям о твоих делах?
Ой, прости, дорогая, прости. Просто меня беспокоит предстоящий процесс, и я что-нибудь потому сегодня так бестактен. Понимаешь, Марго, я чувствую, что Шмидт не виноват. Что это дело чьих-то грязных рук. Но я не вижу пути, как помочь ему. К тому же он сам все путает. Вчера я с ним беседовал в тюрьме.
Проходите, господин Шмидт, садитесь. Я адвокат Бергер. Буду вашим защитником.
Благодарю вас, господин адвокат.
Я познакомился с вашим делом. Скажу откровенно, впечатление у меня не блестящее.
Сколько мне дадут?
Ну что вы, господин Шмидт. А кроме того, что я могу вам на это ответить?
Правду, господин адвокат. До сих пор меня обманывали все. Все.
А может быть, дело тут в том, что вы сами не очень придерживались правды?
Вы хотите сказать,
что... Я ничего не хочу сказать, господин Шмидт. Вы только должны понять, если объективно читать ваше дело, то так и не поймешь, где ложь, а где правда. Юрисконсульту Рехлин вы сказали, что обманули русских. В полиции сразу после ареста вы утверждали, что обманули юрисконсульт. Следователю вы говорили, что обманули полицию, а потом заявляете ему, что в полиции вы показывали правду, а ему говорили неправду. Ну так как же здесь разобраться?
То, что я рассказывал русским о расстреле в Бобровке, правда.
А господин Филлиц утверждает обратное.
Еще бы.
У него есть два свидетеля, которые показывают то же самое.
А что это за свидетели?
Два солдата из подразделения господина Филлиц. Рейш из Бремерхаффена и Тремер из Мангейма. Вы не знаете их?
Нет, ведь с роты обер-лейтенанта Филлиса я был буквально полчаса. Затем попал в плен. Я знаю, они хотят меня угробить. Только я больше не поддамся. Мне не следовало бы уступать с самого начала. Не надо было писать это глупое опровержение. Но я теперь буду стоять на своем. Буду говорить только правду.
Понимаешь, Марго, когда я познакомилась с материалами допроса, мне показалось, что у этого Шмидта голова не в порядке. Понимаешь, какая-то цепочка из признаний, отказов, отказов, признаний. Я подумал уже назначение психиатрической экспертизы. Но вчерашняя беседа с ним в тюрьме, вот то, что я тебе говорил, показала, что Шмидт вполне здоровый человек.
А когда начинается процесс?
Процесс? В среду, в 9 утра.
Послушай, Йохан, а мне нельзя прийти туда, а? Я еще не видел тебя в роли защитника.
Конечно, Марго, можно.
Правда? Приходить. Чудесно. Большое тебе спасибо.
Добрый день, господа. Здравствуйте.
А тебя здесь все знают?
Чудачка. Было бы смешно, если бы меня не знали там, где я бываю каждый день.
Народу сколько?
Да. Прошу дать дорогу господину защитнику. Прошу, господа, позвольте. Пожалуйста. Пожалуйста, господин адвокат, проходите.
Благодарю вас, господин Штрубки. Не подумай, что я пользуюсь популярностью. Просто когда он разводился с женой, я вел его дело. Он мне еще не заплатил. Господин Штрубки.
Да-да.
Моя невеста хотела бы присутствовать на процессе.
Очень хорошо. Очень хорошо. Сделаем. Я посажу ее на скамью, где сидят свидетели.
Нет, 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 что вы, нет.
Нет, господин Штрубки, вы усадите ее где-нибудь в зале.
Да.
Но так, чтобы ей было хорошо слышно. В этом сарае неимоверная акустика. Да.
Хорошо, хорошо. Садитесь тогда, пожалуйста, вот туда. Пожалуйста, вот к окну.
А, хорошо.
Рядом с женой этого Шмидта.
Спасибо.
Ну, дорогая, надеюсь, ты до места доберешься сама. Да. А мне пора.
Конечно.
Это что, один из судей, что ли?
Какой там судья? А что, не видишь, это защитник.
О. И как это он соглашается защищать такого проходимца, не могу понять.
Коммунист, наверное.
Да. А вот тот справа, это прокурор Шотт.
Вот это, да?
Встать! Суд идет!
Смотри, председатель земельного суда доктор Фогенбах.
Заседание коллегии по уголовным делам объявляю открытым. Слушается дело токаря Эрнста Шмидта, родившегося 3 апреля 1913 года. Это вы?
Да.
Встаньте, когда я с вами говорю. Ну, а теперь можете сесть. На суде присутствует подсудимый.
Да.
Присутствуют свидетели. Господин таможенный секретарь Дитрих Рейш.
Так точно.
И господин Гуго Тремер.
Здесь.
Прошу подойти к судейскому столу. Сегодня вы будете допрошены в качестве свидетелей. Вы должны здесь говорить правду и только правду. Дача ложных показаний наказуется лишением свободы. Помните об этом, когда будете давать свои показания. Ну, а теперь я вас попрошу покинуть зал и подождать, пока вас не вызовут. Господин Шмидт, вам известно, в чем вы обвиняетесь? Однако, прежде чем приступить к разбору собственно дела, вы коротко расскажете нам свою биографию. Вы родились в Дюрне.
Да.
Кем был по профессии ваш отец?
Каменщиком.
Он жив?
Нет. Убит в Первую мировую войну.
А мать?
Жива. Живет у брата.
Так. А в какой школе вы учились?
В народной.
До какого класса?
До 5-го.
Почему не закончили школу?
Да потому что мне нужно было зарабатывать деньги. Отец погиб, а мать не могла.
Ну, понимаю, достаточно, ясно. Женат на Тилию, рожденный Проц, не так ли?
Да.
Сын Томас, 16 лет.
Томас, мальчик мой, хорошо, что тебя здесь нет, и что ты не видишь отца в таком положении.
Судились ранее?
Что?
Послушайте, Шмидт, я задаю вам вопросы не ради собственного удовольствия, понятно? Я прошу внимания, иначе я вынужден буду говорить по-другому. Я спрашиваю, были вы ранее под судом?
Нет.
Хорошо. В 1939 году вы были призваны в армию.
Да.
А затем в 1941 году попали на восток в Россию.
Да.
В январе 1942 года вы отстали от своей части, оказались в деревне Бобровки в пехотной роте обер-лейтенанта господина Филица. Это так?
Да.
Ну вот, и так мы добрались до интересующего нас момента. У кого есть вопросы к подсудимому? Нет. Поскольку определение распорядительного заседания суда вам было уже зачитано, расскажите по порядку, каким образом вы оказались в роте обер-лейтенанта Филица и что произошло дальше?
В январе 1942 года при отступлении от Москвы я отбился от своей части и блуждал по заснеженной степи, пока не набрел на Бобровку, где стояла рота обер-лейтенанта Филица.
Так.
Но я был очень рад, что нашел своих, так как русские подошли совсем близко. Когда нам пришлось оставить Бобровку, солдаты разрушили все, что поддавалось разрушению. А потом подожгли дома и вообще...
Это были тактически необходимые действия.
Ну, были ли эти действия действительно необходимы, я не знаю. Во всяком случае, когда дома начали гореть, и из них стали выскакивать люди, о них доложили обер-лейтенанту Филицу. И он, не думая, приказал расстрелять их. Приказ был тут же выполнен.
А вы видели это?
Да, собственными глазами.
Дальше?
Ну, дальше. Затем я попал в плен. В январе 1948 года меня вызвали к военному следователю, который спросил меня о расстреле в Бобровке. Я рассказал ему все, что видел.
Прошу соблюдать тишину. Прошу тишину. Продолжайте, господин Шмидт.
Спустя полгода меня вызвали в качестве свидетеля на заседание военного трибунала, где я повторил свои показания. Ну вот и все.
Сейчас вам будут задавать вопросы, господин Шмидт. Держитесь уверенно, не путайтесь в ответах.
Скажите, господин Шмидт, если все то, что вы показали на суде у русских против господина Филица, соответствует действительности, то почему вы в таком случае написали опровержение?
Потому что мне пригрозили судом.
Что значит пригрозили? Вероятно, на заводе вам сказали, что если вы не признаете ложности ваших обвинений, появится необходимость выяснения дела в судебном порядке.
Это одно и то же? Выяснить в судебном порядке или...
Это совершенно разные вещи. Но об этом мы не будем спорить.
Разрешите.
Господин прокурор, вы хотите задать вопрос?
Да.
Пожалуйста.
Являлся ли подсудимый членом антифашистского комитета в лагере военнопленных?
Да.
Что побудило вас войти в комитет, который занимался исключительно антигерманской пропагандой?
Антифашистский комитет не проводил пропаганду против Германии.
Каким же целям в таком случае он служил?
Ну, разъяснению, например, причин возникновения войны или того,
ну,
что...
Ну, хорошо, хорошо. Чем занимались антифашистские комитеты, мы услышим позже.
У меня еще вопрос.
Прошу.
Я хотел бы знать, принадлежит ли подсудимый какой-нибудь политической партии? Если да, то какой именно?
Минуточку, позвольте мне.
Вы хотите что-то сказать, господин адвокат?
Да. Я считаю этот вопрос недопустимым. Дело подсудимого ничего общего с политикой не имеет. И мне непонятно, почему...
Разумеется, обвинение, выдвинутое против Шмидта, ничего общего с политикой не имеет. Но вопрос, поставленный господином прокурором, имеет исключительно важное значение. Ответ на него позволит сделать вывод, какими мотивами руководствовался подсудимый при совершении преступления.
Я не совсем понимаю, господин председательствующий. Каким же образом предполагаемая принадлежность подсудимого в настоящее время какой-либо партии позволит сделать выводы о мотивах, которыми он, возможно, руководствовался много лет тому назад?
Но, господин адвокат, тихо, господин адвокат, возможно, мы имеем дело с политическим фанатизмом. Это ведь имеет большое значение. Итак, я разрешаю этот вопрос. Если вы считаете это неправильно, можете обжаловать мое решение в коллегию. Суд вынесет определение.
Я не нуждаюсь в определении суда.
Итак, господин Шмидт, состоите ли вы членом какой-либо партии?
Нет.
Есть ли еще вопросы к подсудимому? Нет. Сейчас мы сделаем перерыв на обед. Заседание продолжится в 15 часов.
Знаешь, Йохан, этот председательствующий все-таки отвратительный тип. И я удивляюсь, как это ты спокойно реагировал на то, что он перебивает тебя.
Если бы я с ним припирался, это только повредило бы подсудимому.
И все же это подло, ну просто подло со стороны этого Фогенбаха. Ну просто подло. А свидетели тоже хороши. Как по команде давали показания против Шмидта. Ты знаешь, я убеждена, ну просто убеждена, что тут что-то не так.
У меня тоже такое чувство, но факты против Шмидта...
Я не знаю, может быть...
Я открою. А ты, дорогая, переодевайся, иначе мы рискуем сегодня не попасть в тему.
А хорошо.
Здравствуйте.
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 Мне сказали в конторе, что я могу видеть здесь господина адвоката Бергера.
Я Бергер. Чем могу быть полезен?
Скорее, я смогу быть вам полезен.
А именно?
Я прочел вчера в газете «Раньше Нахрихтен» о процессе над Шмидтом.
Так.
Так вот, показания свидетелей Рейша и...
Тремера.
Правильно, Тремера. Показания их ложные. Оба лгали на суде.
Ах, вот как. А откуда вам это известно? И кто вы такой?
Я служу кельнером в баре «Эксельсиор». В этом баре союз бывших фронтовиков во главе с приближенным Рейхлина неким Деттерсом регулярно проводит свои заседания.
Так.
Так вот, недавно на одном из таких заседаний присутствовали Деттерс, Рейш и Тремор. И я слышал все, что они говорили.
Господина Филлица нельзя оставлять в беде.
Господин Деттерс, Филлиц действительно приказал тогда расстрелять этих русских.
Теперь все в нашем желании. Трудно будет доказать обратное.
Да ерунда, господин Рейш. Ерунда!
Вам нечего будет доказывать. Вам нужно будет только сказать, что этого не было, и все. Да поймите, что дело идет о чести не только Филлица. Это касается и нас, да и вообще каждого порядочного немецкого солдата. Кроме того, предатель должен получить по заслугам. Хорошо, я готов.
Я тоже.
Почему же вы сразу не заявили об этом разговоре?
Да я бы в два счета вылетел с работы. Все трое клялись и божились бы, что я все выдумал. Поэтому-то я и прошу вас, господин адвокат, чтобы все, что было здесь сказано, осталось между нами.
Это я как понимаю, вы не хотите выступить свидетелем на процессе?
Вы правильно понимаете.
Но как же мне в таком случае воспользоваться тем, что вы мне здесь рассказали?
Извините, господин Бергер, но вы адвокат, и вам это лучше знать. До свидания, господин Бергер.
До свидания.
До свидания.
До свидания. Ну? Что скажешь, Марго?
Шмидт должен быть свободен.
Шмидт должен быть свободен. Это я и сам знаю. Но как доказать его невиновность, Марго? Как? Вот завтра выступает со своими показаниями Филлиц. Разумеется, они полностью совпадут с показаниями Рейша и Тремора. А я связан по рукам, по ногам. Я знаю, что они лгут, бессовестно лгут. Но я не в силах доказать это.
Но ты должен доказать?
Да, я должен, должен. Я должен. А ты почему еще не одет?
Ну, в театр, Йохан, мы уже не попадем. 8 часов.
Да? О, действительно, 8 часов. Ну что ж, побудем дома. Побудем дома. Я вижу у тебя на полке новую книгу.
Где?
А вон та, голубая. Что это за книга?
Голубая?
Да.
А-а-а. Это вот?
Да, 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 да.
Это русско-немецкий словарь. На. Угу. Я решила изучать русский язык.
Неплохо, неплохо, неплохо. Неплохо. Марго, а ты бы не смогла до завтра дать мне этот словарь?
Ну, пожалуйста. Ой, уж не собираешься ли ты сегодня ночью связаться с русскими, чтобы помочь нашему Шмидту?
Об этом мне, как адвокату, следовало позаботиться бы несколько месяцев назад. Знаешь, Марго, я, пожалуй, поеду домой. Мне надо кое о чем подумать. Без боя я им завтра Шмидта не отдам. Ты не передумала? Придешь завтра?
Да, обязательно, Йохан. Только прости, я, возможно, чуточку опоздаю, потому что мне нужно с утра забежать на работу.
Смотри, не прозевай мое выступление. Оно обещает быть интересным.
Спокойной ночи.
Спокойной ночи, я провожу. Я ненамного опоздал. Защитник еще не уступал?
Нет.
Нет?
Нет. Сейчас идет допрос свидетеля господина Филлица. Ой. Господин адвокат еще не выступал. Ага. Проходите, проходите. Да. Ваше место вот там, в углу свободно.
Спасибо. Спасибо. Спасибо.
Благодарю вас. У вас есть вопросы, господин защитник?
Да, господин председательствующий. У меня есть несколько вопросов к свидетелю, господину Филлицу.
Пожалуйста.
Скажите, господин свидетель, где вы находились осенью 1941 года? Точнее, в ноябре 1941.
В ноябре?
Да.
Я находился на Украине.
Вы были в ту пору военным комендантом Прохоровки, не так ли?
Да.
Что за голубая папка у этого Бергера? На ней написано что-то по-русски.
И по вашему приказу была расстреляна большая группа заложников.
Возможно, прошло столько лет. Проклятие, у него папка с русскими документами.
Извините, господин адвокат, вы, кажется, располагаете документами русского военного трибунала? Если это так, то в интересах установления истины их следует передать суду для ознакомления.
Я очень сожалею, господин председательствующий. Однако я не могу предоставить в распоряжение суда материалы Советского военного трибунала. Но я был бы весьма признателен, если бы мне не мешали задавать вопросы свидетелям.
Пожалуйста.
Так как же, господин свидетель? Расстреливались по вашему приказу заложники или нет?
Он все знает. Да.
Не вспомните ли, сколько всего было расстреляно по вашему приказу? Около 300 человек, кажется.
Нет, нет. Человек 100, не более.
Итак, господин свидетель, кроме расстрела жителей Бобровки, вы приказывали расстреливать мирных жителей и на Украине.
Да.
Простите, господин защитник, но ваш вопрос не имеет прямого отношения к делу. Не смогли бы вы объяснить суду, что вы имеете в виду?
Я хочу доказать, господин председательствующий, что обвинение, основанное на показаниях Шмидта, не единственное из предъявленных господину Филицу русским военным трибуналом.
Я прошу тишины. Вы закончили допрос свидетеля, господин защитник?
Отнюдь нет, господин председательствующий. Я собираюсь перейти к событиям в Бобровке. А поэтому я хотел бы внести предложение. Точно запротоколировать показания свидетеля Филица.
Я решительно против этого предложения. Господин защитник с самого начала рассчитывал на то, чтобы запугать господина свидетеля. Это его предложение.
Простите, господин прокурор, простите. Может быть, вы мне позволите обосновать мое предложение?
Один вопрос, господин защитник. С какой целью вы требуете протоколировать показания господина свидетеля?
Считаю точное протоколирование необходимым для подтверждения того, что показания ранее выступавших здесь свидетелей были ложными.
Я прошу тишины. Благодарю вас, господин адвокат. Суд удаляется на совещание, чтобы обсудить ваше предложение.
Ну как, Марго?
Ты что, считаешь, что все идет хорошо?
Ну, значит, во всяком случае, положение Шмидта лучше вас.
Давай вот там в сторонке посидим, а? Пойдем.
Да, хорошо, пойдем, Марго.
Ну, расскажи, так почему ты считаешь, что положение Шмидта стало лучше?
Видишь ли, Шмидт обвиняется в том, что он якобы ложными показаниями способствовал тому, что Филиц заочно был осужден русским. Но теперь Филиц сам признал, что имелись и другие причины, которых было достаточно, чтобы трибунал мог осудить его. Расстрелы на Украине. А ведь к ним Шмидт никакого отношения не имел. Филиц сам это признал.
Ну как ты додумался до того, что его могли осудить за другие преступления?
Ты понимаешь, я совершенно случайно узнал, что в ноябре 41 года он был комендантом Прохоров.
Так.
Когда я убедился, что в Бобровке действительно он приказал расстрелять мирных жителей, я подумал, что это не первое ее преступление.
И значит, Филиц сам признал, что он был бы осужден русскими, даже в том случае, если бы Шмидт ничего не показал трибуналу.
Точно.
Верно, фрау, старший фармацевт. Я вижу, я могу уступить вам свою мантию и заняться приготовлением лекарств.
Тогда, если судить здраво, Шмидт должен быть оправдан.
Ну, если судить здраво. Если судить здраво, то, конечно. Но ты не забывай, что они не хотят его оправдывать. Оправдание Шмидта означало бы осуждение Филлица. По меньшей мере, моральное. Но ведь они не допустят этого ни в коем случае.
Интересно, о чем они там сейчас беседуют? Что придумают?
Ведь вы меня твердо заверили, господин Фогенбах, что всякого рода неожиданности в этом деле абсолютно исключены.
Да, но кто же мог предвидеть, что защитник добудет документы русского трибунала?
Да, невероятно. Это коварство пользоваться такими документами. Это не приличествует его званию. Нужно обязательно уведомить о происшедшем коллегию адвокатов.
Сейчас это нам не поможет.
Да, вы правы, коллега.
Мне кажется, самое лучшее договориться с защитником. Если бы он отказался от дальнейших вопросов, мы бы на этом прекратили дело.
Но раз вы считаете, что новые неожиданности не исключены, то, естественно, это единственный выход. Но удастся ли нам убедить адвоката?
Попробуем. Господин Штрубка.
Да, господин председатель.
Пригласите сюда господина адвоката.
Слушаю, господин Фогенбах.
А крепкий орешек этот Бергер.
Да.
Позвольте войти.
Да, да, да. Входите. Входите, господин Бергер. Прошу вас, садитесь.
Благодарю.
Садитесь. Представитель обвинения выразил желание поговорить со мной до начала заседания. Я ничего не имею против, но решил пригласить и вас, господин Бергер.
Благодарю вас.
Подлецы, я вас насквозь вижу.
Мне хотелось бы уточнить, возможно ли сегодня довести процесс до конца?
Что они задумали? Почему они считают, что процесс может не закончиться сегодня?
Поскольку вы, господин адвокат, использовали русские документы...
Простите, я...
Конечно, это ваше право. Но в связи с этим для прокуратуры возникла новая ситуация.
Какая?
Прокуратура, если она не желает пренебречь своим долгом, будет вынуждена, пожалуй, назначить новое следствие.
И Шмидт просидит в тюрьме еще 10 месяцев?
Нет, именно этого мы и хотим избежать.
Как?
Как? Если вы откажетесь от дальнейшего допроса свидетеля господина Филлица, то прокуратура не будет настаивать на осуждении обвиняемого Шмидта.
Господин прокурор, но ведь признание Филлица вполне достаточно, чтобы вы и так это сделали.
Вы ошибаетесь, уважаемый господин адвокат. Мы ни в коем случае не обязаны это делать. Напротив. Если вы считаете правильным и в дальнейшем использовать материалы русского военного трибунала, мы потребуем отложить дело.
Шантажист.
Позвольте мне сделать одно замечание. Ничто мне так не чуждо, господин адвокат, как каким-либо образом стремиться повлиять на характер ваших действий. Но с другой стороны, вы должны уяснить себе ситуацию. Если прокурор потребует отложить слушание дела, оно, видимо, будет отложено. Ваш подзащитный на неопределенное время останется под стражей. А к чему приведет новый процесс, никто не может предвидеть. Если же мы прекратим следствие, то ваш подзащитный сегодня же будет освобожден.
Тем более, что он находится под стражей почти 10 месяцев.
Я полагаю, вы все продумаете
и решите, что лучше для вашего подзащитного. Подумайте, господин адвокат, подумайте, что для вас это будет большим достижением.
Как поступить? Чтобы предотвратить осуждение зятя великого Рехлина, мне, Бергеру, предлагают пойти на компромисс. Если не согласиться, они найдут другие пути и средства оградить Филлиса от осуждения. А Шмидт останется за решеткой. Да, с ними трудно тягаться.
Итак, господин Бергер, что вы решили?
Хорошо, господин председательствующий. Я согласен.
Ну, Марго, сегодня, наконец, мы сможем пойти в театр.
Да, Йохан, да, после твоей вчерашней победы в суде мы имеем право сегодня отдохнуть.
Ну, какая там победа? Пиррова победа.
Да почему же, Йохан? Ведь твой подзащитный Шмидт освобожден. Ну, что ж тебе еще нужно?
Он-то освобожден. Но тот, кто должен сидеть, тоже на свободе. А мы с тобой ничего не можем сделать. Вот что меня бесит.
А, господин Шмидт.
Можно, господин Бергер?
Пожалуйста, пожалуйста.
Здравствуйте, господин Бергер.
Здравствуйте. Господин Шмидт. Здравствуйте.
Ну вот мы решили всей семьей прийти к вам, чтобы поблагодарить вас. Вот, ну. Ну, с моей женой вы уже знакомы.
Да.
Это мой сын, Томас.
Здравствуйте. Ага, здравствуйте.
Виновник всех наших бед.
Да, да, да.
Большое вам спасибо, господин Бергер. Если бы не вы, не знаю, что бы мы делали.
Ну что, фрау Шмидт, ну я просто исполнил свой долг, не больше.
О, если бы все исполняли свой долг.
Папа, смотри, вон голубая папка русских.
Что, хотите посмотреть? Пожалуйста.
Да я по-русски не понимаю.
Но, возможно, содержание этой папки вам будет понятно.
Да здесь чистые листы бумаги. Ах, вон оно что.
Да, господин Шмидт. Иногда и чистые листы бумаги могут стать оружием, которым не следует пренебрегать в борьбе за справедливость. Стоит их лишь вложить в папку, надписанную русскими буквами.